Слава нашему Господу! Мы сегодня дальше вникаем в Слово Божие, в свою внутренность. И да поможет нам Господь, чтобы заниматься постоянно. Сии говорит, оказались местные благомысленнее фессалоникских. Они приняли Слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? А далее, проверяя, что оно точно так, применяли к себе. Сегодня мы с вами так и продолжаем оставаться, с одной стороны, на этом месте Писания, с другой стороны, продолжать по остальным граням этой темы. 1 Коринфянам, 5 главы, 8 стих. «Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока». У нас сегодня тема «Закваска, порочность», 15 часть. А точнее, внутри этой темы «Непорочность любви». Мы с вами немножко в прошлый раз коснулись вопросов любви. Сегодня с другой стороны будем рассматривать. Итак, «Непорочность любви». Напоминаем для себя место Писания Ефесянам 1 главы, стих 4. Ефесянам 1 глава, стих 4. «Так как Он, Бог, избрал нас в Нем, то есть в Сыне Своем Иисусе Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви». В 17 главе Иоанна наш Господь, когда молится, там записаны интересные слова. «Те, которые были Твои, Ты их дал Мне, Я сохранил их, и вот теперь Я выполнил то, для чего Ты, говорит, Меня послал, определил». Сегодня мы еще одну интересную тонкость будем касаться, когда мы по посланию Иоанна рассматривали сущность благовествования, в чем она заключается. Она сегодня будет переплетаться именно с сегодняшней частью, если мы будем укладываться по времени. Еще раз заостряем для себя внимание. Оказывается, вот эта фраза, которая описывается в Евангелии Иоанна 17 главе, «Они были Твои отчи, и Ты дал их Мне, и вот Я их сохранил, и теперь они приняли Слово Твое, которое Ты Мне определил. И когда они приняли это Слово, сохранили, то моментально мир их возненавидел». Там заговорился вопрос о любви и ненависти. Отсюда звучит такая фраза: «А раньше мир их любил». Да и они мир в определенной степени полюбливали. Почему я так говорю? Потому что были моменты, когда две лодки рыбы были наполнены, и Петр, надо понимать, с азартом рыбной ловли собирал одну полную. Надо было давать знак второй лодке, чтобы она приплыла там. На море не докричишься. Или веслами давали, или парусами как-то давали. Но это их уже таинство, секреты. Вторая лодка поняла, что рыбы много, надо выручать. Они приплыли, вторую заполняют, почти тонут. «Не бурно гребите, иначе бурно утонем». Ну, так получается. И там Петр говорит: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Запятая тире, в определенной степени, определенные вопросы. «Мира сего люблю, и мир меня потому любит. Я с миром в дружбе, потому я с тобой во вражде. Как я могу предстоять пред твоим лицом?» Ну, дальше надо было нашему Господу приводить все в порядок. И когда было все приведено в порядок, тогда исполняется 17 глава Иоанна. «Вот тех, которые ты мне дал, я им передал слово твое, они его мало того, что приняли, сохранили». И дальше что? Дальше надо понимать: «И применили лично к себе». Или так: «Ага, сообразно тому слову, которое мы приняли, теперь надо выковыривать чужие глаза с ихними сучьями, или как это назвать, да? Что это такое? Нет. Священное Писание показывает, что они стали заниматься своими вопросами. И когда они привели свою жизнь в порядок во имя Сына Божьего, знаете, тогда взаимоотношения стали совершенно другие. И вот тут Ефесян говорит: «Так как Он, Бог, избрал нас», теперь уже у Иоанна, интересно, в этой 17 главе описывается: «Отче, я молю», говорит, во-первых, «посвящаю себя за них». И не только, получается, за них, и молю тоже не только за них, за этих 11, но и за тех, которые будут веровать по слову их. Надо понимать, что в числе тех, которые будут веровать по слову их, я, ты, мы, вы, они. Сегодняшнее наследие Божие, слушающие эти сегодняшние слова, что мы читаем, и вообще находящиеся на земном шаре на сегодняшний день. Итак, «избрал в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред ним в любви». Поэтому вопрос, когда ставится о том, что мир сразу, говорит, их возненавидел, из числа этих 11 апостолов, получается, заостряется внимание, вопрос любви. Раз мир возненавидел, то Бог возлюбил. А как Бог мог возлюбить? Мы в прошлой части с вами касались, интересная фраза описывается. «Если любите меня, исполните мои заповеди, принявшие слово, исполняющие мое слово. Вот кто мне, брат, сестра, матерь». Так Иисус сказал, слушающий, исполняющий. Не слушающий и кому-то в глазах, занимающийся выяснением, какие сучья ищи глаз вытащить, а из своих. Дальше. Отсюда вытекает так вопрос. Значит, раз вы приняли, раз вы соблюдаете, исполняете, тем вы доказываете, подтверждаете вашу любовь. По-другому, назад во времени. У вас любовь до сих пор, если и была, то она была порочная. Вот сегодня мы с вами и касаемся вопроса непорочности любви. Но интересно то, что народ Божий приходил в храм, молились, они ожидали Мессию, ожидали его прихода, каждый по-своему. Ну, образно говоря, Адам с Евой тоже по-своему ожидали приход Бога в прохладе дня, каждый по-своему. Апостол Павел, прежде чем был Саул, он тоже по-своему ожидал приход Господа, оказался гонителем церкви, да еще и Христа, и против Христа шел, и шел против вражна. Как это у него получалось столько времени? Но Иисус сказал, тебе против рожна трудно идти, ты не пройдешь дальше. То есть ты уже подошел настолько вплотную к этому рожну, ты уже не пойдешь. Если ты пойдешь дальше, то ты себя пропоришь, напоришься. Напоришься, то есть ты на рожно попадешь. Рожно – это раздвоенная вилка. И обычно так с рожном ходили на любых животных, особенно на хищных. Если вот медведей так брали. Какое-то дерево упоротой палки, и медведь своим животом сам напарывался. Но сегодня я уже не об этом, не об охотничьем мире. Хотя наш Господь предложил Саулу, задумайся, говорит, ты идешь против рожна. Отсюда вытекает вопрос. Боже, помилуй, чтобы мы не шли против рожна. Но сегодня не эта сторона рассуждения, о котором мы идем. Вопрос любви. А в любви порочность или нет? Мог ли народ Божий согласиться с вопросом о том, что у них порочность любви? А где это видно? Интересно, что в свое время, когда Иоанн Креститель пришел и благовествовал, то он говорил то, что написано хотя бы, скажем так, у пророка Исаии. Пути, все пути надо было исправить. У кого-то по горам шли гордыня, всякие холмы, города понизятся. У кого-то по отчаянию долин, не долины, а долы, как это сказать, ямины. Их надо было заполнить камнями обетования, сделать ровную дорогу. То есть получается, то в землю смотрит, то в небо смотрит, то в землю смотрит, то в небо смотрит. То есть, когда вот таким образом человек идет. Или по горам то же самое. А теперь дальше. Кривизны, неровные пути и так дальше. И только тогда всякая плоть узрит спасение Божие. Отсюда вытекает вопрос. Значит, Иисус сказал интересную фразу. Никто не может прийти к Отцу, как только через меня. А как, говорит, вы можете по такому пути прийти ко мне? Исключено. Священное Писание подчеркивает интересную фразу. Вот когда, говорит, вы ваши эти кривизны, неровности все исправите, тогда, говорит, вы узрите спасение Божие. Спасением Божьим является Сын Божий. Примирение, которое Бог даровал. Дальше. И, говорит, взаимоотношения между вами и мною, в смысле Сыном Божьим, должны быть построены по принципу любви. Интересный вопрос. Почему мы должны жить свято, иначе попадем в ад? Логично. По логике вещей – логично. Но по логике, почему мы должны жить свято – нереально. Как нереально? Послушайте, если это из-за страха наказания, из-за страха взыскания, из-за страха воздаяния, возмездия, ну, знаете, да, в принципе, написано, кого, говорит, по любви спасайте, а кого – страхом. Отсюда вытекает вопрос. Спасение страхом – отсутствие взаимоотношения любви. Позвольте. Ты должна за меня выйти замуж, но ты смотри, я угрожаю тебе, если ты будешь нарушительницей любви. Это, позвольте, что это за взаимоотношения? Вот если ты не будешь меня любить, то я с тобой... Это же ненормальные взаимоотношения, правда? Когда мы в предыдущей части с вами касались взаимности между человеком и Богом, то там только, пожалуйста, будьте очень внимательны. Почему? Потому что мы на острие тонкого вопроса идем. Да, правда, Бог сказал, первая заповедь, она не отменяется. Возлюби Господа Бога. Но об этом в Библии, в Бытие не повествуется Адаму и Еве. А почему? Потому что естество Адама на ту единицу времени, когда он был безгрешен, было настолько в любви Господней, что ему не нужно было говорить. Чтобы было понятно, дышите свежим воздухом, особенно когда утром просыпаетесь. Да еще и ночью не забудьте дышать, а то задохнетесь. Это же нормальные вещи, послушайте. Это же патология. Естество организма человека Богом создано так, что человек без воздуха, когда после того, как он родится от своей мамочки, он не может без воздуха находиться. Это естество. А интересно следующий вопрос. Отсюда вытекает следующая деталь. Без любви Божьей и своей взаимной к нему человек не мог жить. И когда Бог говорит, в день, когда вкушаешь запретный плод, смертью умрешь, получается, там разрываются все взаимоотношения, построенные по любви, в любви, во взаимности. А тогда при нарушении, тогда следует уже говорить, сделай то, пятое, десятое и так дальше. Поэтому это серьезнейший вопрос. Сегодня мы с вами идем в третью книгу Царств, 18 главы, стих 21. Это событие, когда Ахав с Ильей или Илья с Ахавом выясняют взаимоотношения определенные, или по-другому, когда Бог предлагает и говорит, я, говорит, покажу, явлю свою славу, образно говоря, между строчек, если рассматривать, то есть должен быть дождь, который будет послан на землю, 3 года и 6 месяцев дождя не было. Но для того, чтобы пошел дождь, необходимо было жертвоприношение. Но перед этим вопросом, для того, чтобы это все создать, и чтобы Бог послал огонь с неба падающий, одна из тонкостей. Сегодня мы вот это место Писания будем смотреть под интересным углом зрения. Какого порядка? Порочность любви, хромота любви. Одного любить, а о другом не родить. Помните, Иисус так сказал интересную притчу, что вы, говорит, не можете служить двум господам. Вот интересно, служение двум господам, он рассматривает одного любить. В служении любовь. Если это внимательно рассматривать, знаете, мы в отдельную тему можем выйти очень глубокого содержания. Служите друг другу тем даром, который получили как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Служить не сможете, если не любите. Ну, куда мы с вами приходим? Итак, мы здесь рассматриваем. Значит, теперь следующее. Нерадивость или по-другому еще двоящиеся мысли, двоящиеся чувства, двоящиеся хотения, желания, двоящиеся цели. Сегодня мы это обратим внимание на эту сторону. Это как вопрос порочности, неполноценности, не полностью отданности, не стопроцентной отдачи. Священное Писание интересную фразу говорит. «Очи Господа осматривают всю землю». Там интересная фраза, чтобы помогать тем, насколько я помню, чье сердце вполне предано Господу. Вполне предано, это полностью отдано. Иисус интересно сказал, я, говорит, имею определенную ревность. Если кто вас любит, говорит, отца, мать, жену, детей более, нежели меня, недостоин. Как, Господи, а что, их не надо любить, надо их ненавидеть? Он говорит, нет, не та причина. А вопрос по-другому. Я, говорит, настолько возлюбил вас, что свою жизнь отдал за вас. Оставил небо, лишил себя, принял это позор. Вы знаете, мы не совсем понимаем этого вопроса. Чтобы нам было понятно, не дай Господь, никому не желаю. Ну, может, кто-то уже испытывал в своей жизни. Неважно, какой у вас возраст, сколько вам лет. Но те, которые намного лет младше вас, стоят вокруг вас и издеваются над вами, и глумятся, и обзывают вас, и вас грязью кидают, и камнями, и словами, и плюют на вас. И вы должны не потерять самообладание. Хороший вопрос, да? Тогда, когда вы превосходите и силой, и пониманием, и возрастом, и занимаем положением, и опытом жизни, и прочими вопросами. Вы знаете, зачастую, ну так нельзя сказать зачастую, в нередких случаях, те, которые превосходили вот эту вот разницу контрастов, они не выдерживали, они показывали себя. Свой голос показывали, свое возмущение, свою хитрость, мудрость, лукавство, как уловить тех, которые собрались. Либо вплоть до того, чтобы дать им физической расправы. Даже до этого доходили факты. Сегодня мы не будем их перечислять, вопрос не в этом. А тут это вообще кошмарище какое-то. Бог отдает себя на вот «сын вам будет дан, и вы сделаете с ним что хотите». В свое время было сказано, ты понимаешь, что Давид, вот против тебя Саул, посмотри, сколько он тебе зла сделал. Его положение, конечно, намного выше по-человечески, но в духовном плане намного ниже. Почему? Потому что он стал отступником. И говорит, я тебе, говорит, сказал Бог, дам твоего врага в руки твои, ты сделаешь с ним, что хочешь. Это же, знаете, какой момент сложный? А почему сложный? Потому что Священное Писание интересно говорит, вот если ты, говорит, в правильном взаимоотношении с Богом, то ты сделаешь с ним не что ты хочешь, а что Отец хочет. Иисус говорит, я ничего не делаю, прежде чем не увижу Отца творящим. Принципиально все сие преодолеваю силою возлюбившего меня. Ну, сегодня, возможно, мы коснемся для каждого из нас. Но там интересная фраза. Отец меня настолько любит, что отдал мне все. И я, говорит, настолько нахожусь в любви отца, я в отце, отец во мне. Как я в тебе, ты во мне. Так, чтобы они были в нас, и мы были в них. Возвращаемся назад. Отсюда интересная фраза. Это получается, Иисус, почему тебе удается все это преодолев, и все преодолевшее устоять? Силою возлюбившего его отца. Зная, что это любовь Бога Отца, и иметь в своей внутренности ревность, какого порядка, не в вопросе измены, а до ревности любить дух человека, и говорит, нет больше той любви, если кто отдаст душу свою, жизнь свою за жизни ваши. Доказательство любви. Поэтому, говорит, когда, говорит, я вижу в определенных вопросах, то есть Бог рассматривает, Иисус Христос, если, говорит, у вас нету полной отдачи мне, а идет какая-то раздвоенность, на мужей, жен, родителей, детей и так дальше, какие-то жизненные обстоятельства, вы, говорит, недостойны. Только, пожалуйста, когда полностью преданное Господу сердце, тогда правильные взаимоотношения любви между мужем, женой, женой, мужем, супругами, родителями, детьми и так дальше. И получается, любя Бога, будем любить ближнего и дальнего. Интересно, или сегодня успеем, или как пойдет тема, интересная фраза существует. Заповедь новую даю вам. Дается новая по причине отменения и бесполезности старой, которая близка к уничтожению. Написано, раз Бог дал Новый Завет, то Ветхий Завет аннулируется, потому что он никого не довел до совершенства. А устаревающее, и оно близко, говорит, к уничтожению. И поэтому, раз дается новое, то старое себя не оправдало. Не оправдало себя потому, что оно было неправильное, или не могли его реализовать, в жизнь превратить те, которые были неспособны. Сегодня этого вопроса, может быть, не будем касаться. И вот он говорит, заповедь новую даю вам, чтобы вы любили друг друга как? Невзирая на лица. Как я возлюбил, как грешника возлюбил, как праведника возлюбил. У Бога, конечно, есть справедливое взаимоотношение. Те, которые любят Бога, у него свои вопросы. Не лицеприятие, пожалуйста, чтобы мы правильно понимали. Если любите меня, то будете возлюблены отцом. Хотя отец, говорит, возлюбил весь мир, мы с вами разбирали, что отдал, говорит, сына своего единородного. Это правда. Но когда, говорит, вы вашу любовь доказываете исполнением заповедей не по принуждению, а по любви. Не то, что вас за грудки берут, а ну попробуй, не сделай, а доброохотно желающего. Теперь доброохотно желающего по расчетливости, по справедливости, по необходимости или по чувствам любви. Вот где вопросы. Если любите и любя исполните заповеди, то будете возлюблены отцом, мы сами разбирали. Я, говорит, явлюсь вам. Это первый доказательный документ, свидетельство того, что ваша любовь возрастает. Дальше. Если этот процесс продолжается, то вы дальше это исполняете, будете возлюблены отцом, и мы с отцом придем и обитель сотворим. Апостол Павел говорит, в должное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы, то есть вашу внутренность, чувство, хотение, желание, естество, распространите, чтобы отец мог прийти вселиться. Значит, получается, это следующий уровень любви. Это не лицеприятие, это справедливость внутри закона любви. Да, это действительно правда. Но сегодня и не этой стороны. И вот здесь вот третья книга Царств, 18 глава, стих 21. Там было сказано, чтобы Ахав собрал весь народ Израиля, чтобы собрались вот эти валовы, дубравные служителя, там 450 и 400 человек, итого 850, насколько я помню. И вот потом будет предложено взять из двух тельцов, выбрать, какого вы хотите, принести его в жертву, но только, вернее, заколоть и положить. Вот дрова пускай будут, жертвенник пускай будет, телец заколотый пускай будет, только, говорит, огня, чтобы не подкладывали. Тот Бог, который ответит посредством огня, есть Бог. На ту единицу времени, да, это было так. Я почему хочу подчеркнуть эту тонкость? Потому что Иисус сказал, последние дни, значит, действие Антихриста сведет даже огонь с неба. Понимаем. Здесь интересные два вопроса. С одной стороны, говорится о том, что Антихрист или дьявол, он будет сводить огонь, и он сильная личность. Мы не проповедуем его силу, пожалуйста. Мы говорим о вопросе, что это, знаете, это не столб. Это не кусок гранита, камня или глины. Нет, это личность духовная, обладающая силой. Но вопрос не в этом. Сильнее нашего Бога никого нету. Другая сторона. Сведение огня с неба говорит о вопросе того, что немалое количество людей на протяжении уже долгого ряда лет своей жизнью своих языков выводили огонь из преисподней и воспаляли круг жизни. Они настолько воспалили круг жизни вокруг себя, в своих семьях, домах и окружающих, это уже не говоря, знаете, о внешних. Это уже внутренние, из церкви даже, из народа Божьего. И, говорит, это настолько, говорит, уже огонь полыхает, что они создали обстановку и атмосферу, при которой бес в свое время будет огонь даже с неба сводить. Как-то мы сами, помните, разбирали Анания и Сапфира. Почему так произошло? Ну, это Бог знает. Говорить о том, что все стерильно, аккуратно, чисто, освящено было в церкви, нет. Потому что там написано, церковь потом, ну, те, которые видели возле апостолов, возможно, кто-то с апостолов, неизвестно, невозможно сказать, были в страхе от падения. А что в страхе? Надо было что-то понимать. Надо понимать о вопросах. С одной стороны, человек переживает, в свое время Моисей переживал и говорит, я тоже в страхе, ужасе, или как сказать, когда я видел и огонь, и дым, понимаете, землетрясение, и в это пламя нужно было войти. А когда уже вошел, уже ликовал, радовался, да, покажи мне всю славу. А ты что, не боишься уже? Но уже раз зашел, и все нормально, уже, значит, не боюсь, уже страх этот прошел. Не в смысле он ушел, а изменение внутренности. Поэтому здесь интересный вопрос ставится. А дальше, говорит, внешние стали бояться заходить в церковь. Вся церковь была в страхе, стали освящаться. Из посторонних, говорит, больше никто не приходил при Анании и Сапфире. И когда мы с вами исследовали, Бог зашел внимание. А чего это случилось, Анания и Сапфира? Потому что уже была почва подходящая. И там пролезла, и здесь пролезла, и там пролезла, и здесь пролезла. И потому-то церковь-то и была в страхе. Поэтому очень похожа обстановка один к одному. Почему это огонь с неба будет сводиться антихристом или демоническими силами, бесовскими, сам сатана будет это делать, это уже детали, кто как чего. Подчеркивается вопрос. Потому что, говорит, уже язык человеческий столько пламя преисподней вынес. Написано, язык, огонь прекрасной неправды, будучи воспаляемый от гиены. А что вытекает вопрос? Неочищенное сердце, пока мы в ту линию идем, необрезанность, очищенность языка приводит к воспламенению окружающей среды. Тогда жди огня с неба. Итак, мы возвращаемся вот сюда. И тут в третьей книге Царств, 18 главы, 21 стих, интересная фраза. «И подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам, оказывается, продолжительность времени, это уже не маленький период времени, Бог дал посмотреть, что они будут делать, а они продолжают. Время продолжается. Дальше. Долго ли вам, что делать? Хромать на оба колена. Интересно то, что когда читаешь это местописание, среди народа бывает несколько реакций. Одна из самых ужасающих, они не выдерживают. Только, пожалуйста, если мы в себе это чувствуем, это не критика, это вопрос, чтобы мы посмотрели. Немедленно бежать к Богу. Это не тупик. Вы знаете, мы попадаем практически на рентген пред лицом Божьим, когда Бог читает Священное Писание или передает Слово Свое. Это свет. Священное Писание, интересно, Бог сказал, что Слово Свое, а это собирательный образ этого Слова, все детали, тонкости Священного Писания, образно говоря, так выразимся. И сказано, что Бог поставил Слово Свое превыше всех имен Своих. Если внимательно посмотреть, Бог в свое время, где останавливал Авраама, то открывался под таким-то именем, под таким-то. И он говорит, вот тогда, говорит, я открывался пред таким. А вот таким именем, говорит, я не открывался. А теперь, говорит, вот мое такое имя. И вот собрание всех этих имен у нашего Бога и у Сына Его столько имен. Потому что в каждом имени открывается характер, определенный образ естества Божьего. Это многогранность абсолютнейшая. И вот он говорит, вот это все собирательность естества Бога, Отца и Сына. Интересно, что Слово Свое поставил выше всего. Понимаем, насколько это серьезно, да? Это очень глубокие вопросы. И вот когда вот это Слово Божие, вот такой духовный рентген Света Божьего предлагается, особенно это место Священного Писания, и говорится, ты, продолжающий грешить, неважно, он, она, они, не играет никакой роли, какого греха, люди совершающие. Вот так, говорит, хромота, то туда, то сюда. Здесь в этой хромоте два вопроса. В одном вопросе хромота на оба колена. Но тут рассматривается вопрос, лично для меня, и то, что Бог обращает внимание, хромота. И хромота в служении Божьем, и хромота в служении демоническом. Думаем внимательно. Как это понять? Скажите, пожалуйста, не можете служить двум господам? Одного будете любить, а другого ненавидеть. Или одному будете служить, а другому не родить. Вы знаете, служить и не родить, не родить для меня звучит не то, что вообще не служить, но так себе услуживать. Не поставить точку и сказать, все, я с тобою не работаю. Иисус говорит, не можете двум господам. Значит, получается, зачастую у людей происходит два направления. Туда, сюда, сюда, туда, туда, сюда, сюда, туда. Вот тут заостряется вопрос. Вы знаете, сколько уже было взрывов насчет этого места Священного Писания? Если кто-то выдерживает это и не взрывается в слышании во время проповеди, ну, благословит тебя Господь и каждого из нас. Почему? Потому что это меньшая степень нашего вот внутреннего состояния. Священное Писание говорит, вот к этому месту Писания, читаем второе место Писания, на память мы недавно разбирали. «Или признайте дерево добрым, и плоды его добрые, либо дерево худым, и плоды его худые. Потому что дерево познается по плодам». Но там фраза «порождение ехидины». В свое время Иоанн говорит, как вы можете идти на водное крещение, не принеся плод достойный покаяния. А тут Христос говорит, как вы можете признать, будучи во внутренности порождениями ехидинами. Отсюда получается, не признать тот вопрос, что человек хромает и туда, и сюда, и взрыв, бури в человеке порождения ехидины. Отсюда вытекает вопрос. Вот в этом человеке, не дай Бог, если среди нас такое, или в ком-то из нас, Боже помилуй, чтобы нам немедленно кричать вопять, Господи, не пройди милостью Своею, потому что дергает за живое берет. А чего? Потому что мы сегодня по сегодняшней части обнаружим, порочность любви заключается в вопросе исполнения определенной степени похотей. И человек настолько исполняет это, настолько это оправдывает, настолько это защищает. И когда здесь читается это Слово Божье, пред светом Божьего лица его дергает. Иисус говорит, почему вы не можете слышать Слово Моего? Почему оно не вмещается в вас? Вот по этой причине. Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, то Ему последуйте. И не отвечал народ ни слова. Значит, получается, вы ни туда не идете, и ни сюда не идете. И получается у вас определенная такая раздвоенность. Определенное в каком плане? То есть видно, ясно и конкретно. Вы раздвоенные. Священное Писание говорит, поле не засевает двумя родами семян. Слово Божье говорит, в одежде из двух тканей разных не одевайся. Дальше, чтобы было понятно. Интересная фраза по этому вопросу, может быть, мы никогда не задумывались. А может быть, задумывались, Бог знает. Мы читаем у Якова. Якова 1 главы, стих 8. Здесь интересная фраза. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Вы, говорит, понимаете, народ Израиля, вот вы и Богу служить не служите, и сатане служить не служите. Ну, так не скажешь, что? Ты что, хочешь сказать, что мы сатане служим? Ну, а по-другому, говорит, или Богу служите, говорит, или Ваалу. Но Ваал не является Богом. А с другой стороны, он является Богом. Нет, он является Богом. Каким? Бог века сего. По-другому, существует князь века сего, сатана, князь мира, к мира сего. Но еще есть слово, обращение новое, ну, как сказать, одно из имен, данное нашему Господу, князь мира. А что получается, что дьявол продублировал очень много имен Господа, это правда, это правда. Но в данном случае получается, если вы служите Ваалу, то за Ваалом стоит обязательно демон, бес, никуда от этого не денетесь. Но люди не хотят с этим соглашаться. Но сегодня не эта сторона. Вот здесь фраза еще раз. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Значит, получается, раз у вас определенная степень раздвоенности, то туда, то сюда, то сюда, то туда, двоящиеся мысли, чувства, двоящаяся любовь. Как двоящаяся любовь? Ну и туда любви, и сюда любви. Ну да или нет? Тогда это хромота любви. Да, хромота любви. А может быть, там уже и похуже какие-то взаимоотношения и вопросы? Да, к этому дело идет обязательно. Интересно, об этом вопросе пишет апостол Павел у евреев 12 главы, мы читаем только 13 стих, там другая тонкость затрагивается к другим вопросам. Мы как-то разбирали эти места Писания, мы только берем оттуда фразу. Не то, что мы ее вырываем с контекста, просто там закон в этой фразе. 1 плюс 2 равняется 3. Такая фраза. Евреев, 13, это 12 главы, 13 стих. «И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Отсюда звучит интересная фраза. Вот если эту фразу взять к вопросу человека с звящимися мыслями и отправиться туда, в книгу царств, когда говорит Бог свое слово обращение через пророка Илью, ставится вопрос. Если вы будете продолжать хромать, то вы обязательно совратитесь. Совратиться – это убрать с пути, развернуть противоположное направление, уйти в сторону, вообще путь поменять абсолютно. Совратиться, с другой стороны, возвращение назад в свое время из-за того, что народ Израиля не определился в своей внутренности. Это мы идем в пустыню. С Египта вышли, а закваску египетскую в себе вынесли. И эта закваска на пути сразу стала работать. Она долго, знаете, они ее не могли пронести. Не смыли закваску в своих квашнях, которую несли. Мы там с вами разбирали. Квашни закрученные в одеждах. Первый признак, что это опара. Опара – это развитие закваски. Но теперь тесто их не вскисло. Отсюда вытекает вопрос. Опара отдельно, а тесто отдельно. Но такие вещи не бывают. Ну так не существует. Для меня, я не хлебопекарь, для меня звучит так. Вот эти квашни взяли, сделали их теплыми, начало работать. Они бросили туда, ну как сказать, замесили тесто, но оно еще не вскисло. Вскисло, то есть уже готово для того, чтобы печь хлеба. Оно еще и в процессе. И чтобы это действие не умерло, надо его сделать теплым. И вот это теплое, между прочим, не холоден, не горяч. Но как ты тепл? У тебя квашня. Теплое духовное состояние – признак квашни. Значит, там закваска порока лукавства, о чем Павел пишет и говорит Коринфянам, 5 глава, где мы никак не можем уйти. Слава Богу, что не можем уйти, у нас уже очередная часть. У нас еще дальше будут следующие вопросы. Может, это очень серьезно. И вот они вышли с Египта, только подошли к Красному морю, ау, все, чуть ли не возвращаться назад в Египет, куда ты нас вывел. Не успели за Красное море перейти, увидели египтян уже все потопленных. Только первое какое-то взаимоотношение, да что ты сюда нас вывел, да что ты нас хочешь здесь уморить и голодом, и жаждой, и тому подобное. Народ даже катился уже до такого состояния, сидят возле своих шатров, входов и плачут. Повальный плач. Правда, так написано. И плакал народ, вот мы ели, пили, понимаете, досыто было. Слушай, вы были в железной печи, вас оттуда Бог вывел. Это же вообще, ведь вы же кричали, вопияли, Господи, когда? Для вас надо понимать, вспоминались обетования, которые Бог говорил Аврааму, что он в конце концов вас выведет 400 лет. Что, только у Моисея глаза прозрели, что 400 лет? Надо понимать, что не только у него, остальные тоже думали, ну где же вождь, где же вождь, где же это будет выход? Когда приходит Моисей, и он являет определенные чудеса Богом, определенные, жезл бросает змея, руку за пазуху проказа становится на руке обратно и тому подобное, воду выливает кровь. О, народ ободрился! Почему? Бог посетил народ свой. Но Осия пишет, и они, говорит, не могут все подняться. Почему? Потому что у них, говорит, грехи и пороки есть, беспределы есть. И они, говорит, все одинаково подняться не могут. У кого-то поднялось, у кого-то нет, у кого-то поднялось, у кого-то нет. Что поднялось? Внутренний дух. Удивительно, парадокс, но в жизни часто это случается. И у немалого состояния сегодняшнего христианства ветхозаветные писания описывают. И вот народ пошел воевать, и они потерпели поражение. Это сейчас скоро будет первый царь Саул. Но пока мисс Саул еще не является царем, еще пока мисс нету. Самуил говорит, выходите, будете воевать. И вот они там воюют. Бог сказал. И вот они выходят, и поражение. Чего это, говорит, нас Бог поразил? Чего это, говорит, мы в такое поражение потерпели перед противниками нашими? И решается совет. Они говорят, о, мы знаем почему. Потому что ковчега Божьего не было с нами. Ну-ка отправиться, говорит, чтобы сыновья Офни и Финес, сыновья Илия принесли ковчег, но они же сыновья священнические, пускай несут. Написано, когда, говорит, ковчега принесли, то земля, насколько я помню, расседалась от криков. А что так? Народ стал вопить. А чего? У них стал подниматься что? Дух? Душа? Плоть, эмоции, я имею в виду подъем плоти, вот унылые, сидящие на земле, тут начинают прыгать, скакать. Я этот имею в виду вопрос поднятия, вот, плотское такое. А что так? Филистимляне узнали, ихняя разведка, так называется, да, пришли, узнали, соглядатые. Что случилось, что там станет Израиля? Да, говорит, Бог пришел вместе с ковчегом. Это ж тот ковчег, который несли там, ну не с Египта, там в пустыне его создали. Это тот ковчег, где этот, перед Иерихоном вода разошлась. Это ж вообще. Ну и дальше что? Говорит, мужайтесь, такого, говорит, еще не было, что, говорит, ихний Бог пришел. Ну и дальше куда этот крик вынес? Что это было? Да это же эмоции. Что там поднялось? Очищение, освящение не произошло. А почему? Вот тут мы сами остановились на вопросе. Значит, двоящееся, хромлящее, это не твердое, не постоянное, оно приведет обязательно к совращению, либо развороту назад, что и случалось в пустыне с народом Божьим, Израилем. Как только определенные трудности, тяжести подошли уже к земле обетованной, нужно туда входить, да мы не можем ее завладеть. Точно, говорит, мы погибнем, разворачиваемся. Моисей в свое время интересную фразу говорит, еще немного, говорит, они меня, говорит, убьют вообще. А чего так? Потому что Бог через Моисея поднимает на восстание и не может поднять. Интересную фразу Моисей сказал, вот как меня, так Бог и среди вас пришлет пророка, его слушайте. То есть, один из моментов, поднимающего на восстание, и вот Симеон держит на руках младенца, сына Божьего во плоти, Иисуса Христа, Бога во плоти пришедшего, говорит, вот лежит на восстание. Но и нападение тоже. Как это понимать, нападение и на восстание? А Павел говорит, мы Христово благоухание, спасаем их и погибающих. Вот пока мы с Христос не пришел, в одни плоти, знаете, оно такое серенькое такое было, ну как сказать, израильство. Да, вот народ Авраамов, вот такой вот. Ни туда, ни сюда, ни холодный, ни горячий. Про всех нельзя сказать, потому что там есть моменты, когда описывается Священное Писание, что были те, которые были движимы Духом Святым. Да, Елизавета, Мария, Симеон, Анна Пророчица, им подобные. Это, хотя считанные единицы, но все-таки их было немало. А в одни Ильи, как минимум, Бог почему-то назвал 7 тысяч человек, не преклонивших колено пред Ваалом. Кто это были? Что, только пророки, что ли? Да нет, пророки или сыны пророческие, там 100 человек, насколько я помню, кто-то из военачальников Ахава спрятал их. И говорит, я по 50 человек хранил пророков там в этих в пещерах и питал их хлебом и водой. Отсюда текает вопрос, обязательно будет, если эта хромота будет продолжаться, не сегодня, а завтра, она приведет к совращению. Почему? А потому что есть такие моменты, когда, понимаете, человек и туда, и сюда, туда, сюда, туда, сюда, а потом приходит такой момент, когда нужно определиться. Человек становится либо за истину, либо против истины. Обычно происходит как? Когда человек попадается на вопросе какой-то заинтересованности, какой-то выгоды, какой-то духовно-греховной сделки, и ставится вопрос, он должен признать себя виновным, отказаться от этого, и тогда станет он на путь чистоты и святости. Либо он настолько вошел в зависимость и взаимовыгоду от того, чем занимался или занималась, не играет роли в этом вопросе, что человек принимает противоположную сторону. В свое время, знаете, история повествует, в Библии это не описывается, но многие примеры исторические мы можем рассмотреть. Как был Янгус сожжен? Потому что он имел предательство. Так, говорит Священное Писание, будут предавать. Братья, братья, сестры, сестер, братья, сестер, сестры, братьев, мужья, жены, мужей, дети, родители, детей. Почему? Потому что, говорит, стали на этот путь. А откуда это начало? Ну, Каин, Авель, вон оттуда вот начало. До поры до времени это были братишки, братики, братья, а потом ничего общего между ними не было. У них было общее, что отец и мать общие, больше ничего. И что их фамилия была, кто его знает, какое, но отчество было у обоих Адамовичи. Вот и все дела. Но двое на постели, двое у жерновов, понимаете, один возьмется, другой нет. И вот там описывается момент, кому-то вмещалось слово, кому-то не вмещалось, кто-то хотел исполнить волю Божию и заповеди его в вопросе жертвоприношения и жизни, а у кого-то нет, у кого-то жертва принималась, а у кого-то нет, конфликтная ситуация. Путь этот обеспечен. Знаете, поэтому ставится вопрос, когда человек идет путем не очищения, не освящения, не сегодня-завтра это будет произведено разделение между ними. Внимательно если посмотреть на Иова и его жену. Но если посмотреть предыдущие дни жизни, вроде бы это сплоченная семья, вроде бы все правильные взаимоотношения. Вы знаете, такая благословенная семья, вы знаете, муж ее известный у ворот. Ну, правда, ну, если это место Писания читать, значит, он нашел себе такую жену. Ой, такая жена была чудесная, прекрасная. Аж муж был известный у ворот. Но муж был известный у ворот не от того, что жизнь жены была соответственно, а от того, что жизнь мужа была соответственно. Да или нет? Мы рассматриваем Иова. И что дальше дело показалось? А потом она уже говорит, ты еще тверд в своей непорочности, похули имя Бога и умри. И он говорит ее слова, мое, говорит, дыхание уже опротивило моей жене. Это же ужас. Значит, это получается, до какой-то степени она держалась, а потом все, дальше, разрыв, и она предлагает ему жуткую сделку. Мы с вами как-то разбирали вопрос, похули имя Бога и умри, невозможно предложить, если сама уже что-то не сделала. Для меня звучит, что Ева навряд ли предложила, ну вот давай съедим этого запретного плода, ну кусай ты первый. Я не думаю это, я что-то другое смотрю. Я вижу, что она откусила первая. Но это уже детали, хотя мы с вами как-то разбирали вопрос, очень такая обстановка, а давай вместе будем, кто его знает. Но здесь вот по вопросу жены Иова, подать ему такого плода, вместе вроде были. А если посмотреть внимательно взаимоотношения, которые происходили, очень печальная история. Лот и его жена. До определенной степени, знаете, кто, как сказать, невооруженным взглядом или вооруженным сразу не заметишь. Вооруженным там заметишь эти вопросы. И вот до поры до времени они вместе, их вместе выводят, их вместе постановляют и переносят ангелы, понимаете, и обоим, и этим дочерям тоже идет слово, как надо себя вести дальше. Вот уже скоро вы должны быть далеко. Ну и дальше. И вот то внутреннее, что там сидит, определенная степень порочности. Мы сегодня разбираем по линии любви. Оно обязательно будет разворачивать. Обязательно. Поэтому, Боже, помилуй, помоги, чтобы мы глубоко-глубоко задумались. Читаем одно из мест Писания следующее. Евангелие Иоанна, 8 главы, с 42 по 44. Иоанн очень детально описывает эти взаимоотношения. Если внимательно там посмотреть наперед так по этому вопросу, этого местописания, там будет говориться об исполняющих похоти отца уже своего, который уже есть дьявол. А почему это? Потому что, забегая наперед по этой фразе, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. То есть похоти, заинтересованность идет дальше. А значит, порочность любви уже никуда не денешься. С другой стороны, порочность любви у них, или они уже подпали под категорию вообще отсутствия всякой любви? Успеваем? Значит, получается, порочность любви, если дальше прогрессировать будет, это приведет к отсутствию любви. И вот интересно, Иисус в другом месте Писания говорит, насколько я помню, кажется, Иоанн пишет, вы не имеете в себе любви к Богу. Как ты сказал? Как не имеем? А мы что, не евреи? А мы что, закона Божьего не читаем? А мы что, в храм не ходим? А мы что, в синагоги не ходим? Да ты как смел такое сказать? Потому что он будет говорить, а что, говорит, вы меня ищете убить? Знаете, почему он им сказал? Потому что вы в аналогичном состоянии, как Каин. Вы пока ищете, а Каин уже убил. Мы к Каину подойдем, и подойдем к этой линии. Откуда она пошла? Почему? Читаем Евангелие Иоанна. Это по линии порочности любви. Значит, получается, порок обычно самый, так сказать, громадный не получается. Вот все нормально, а потом раз, потихонечку, мы смотрели с вами в прошлой части интересную такую фразу. Охлаждение любви. По причине умножения беззакония, охлаждение любви. Отсюда получается так. Беззаконие ноль. Любовь, ну, на 100% так, или как сказать. А потом раз, беззаконие добавилось, и любовь начинает охлаждаться. Ну, так, да, описывается. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Когда мы в прошлой части с вами читали вопрос, послание, которое Иисус поручил Иоанну на острове Патмос написать Ефесской церкви. Труд прекрасный, дела прекрасные, вроде жизнь нормально, все превосходно, но ты оставил первую свою любовь. Ну как это получается? Это получается не в порывах этой первой любви, не на уровне этой любви какая-то определенная порочность. Тогда получается что? Охлаждение в любви, значит появились беззакония. Или как сказать? Тогда получается, оказывается, труд на Неве Божьей, служение Ефесской церкви, согласно посланию от Христа через Иоанна, звучит, что у вас пошла порочность любви, охлаждение любви, ты оставил свою первую любовь, напрашивается вывод, у тебя что, значит, получается умножение беззаконий? Вот удивительные вещи. Зачастую народ Божий проверяет свое духовное состояние активностью своего духовного труда. думаем об этом вопросе. Богоэктивность духовного труда не является показателем духовной стороны человека. Например, допустим, такого места можно, говорить, приобрести весь мир, только душе своей повредить. Активность существует. Это существует в любых направлениях всех видов направления служения пред Господом. Но каково оно уже? Это уже детали. Только, пожалуйста, мы как-то с вами разбирали, и Бог заострил внимание. Зачастую люди говорят один другому, можно приобрести весь мир, а своей душе вот ты повредишь. Мне хочется задать вопрос, чем вы больше движимы? Спасением души тех, которые хотят передать истины, или тем, чтобы захлопнуть передачу истины Слова Божьего? Думай каждый. Иисус сказал, жизнь этих людей не соответствует истине, реальности, действительности, как должно быть, но они вам говорят, читают Слово Мое. Вот что, говорят, они читают, слушайте, только по делам их не поступайте. Так написано. А что вытекает вопрос? Бог не останавливает процесса передачи истины своего слова, потому что свое слово поставил превыше всех имен своих. Он говорит, слово должно передаваться. Но передача и слова, чтобы это не было прикрытие жизни своей. Думай каждый. Я, ты, вы, мы, они. Вот тут у Иоанна фраза. 8 глава 42 по 44. Иисус сказал им, если бы Бог был Отец ваш, Он говорит по-другому, я не ставлю под вопрос, Бог отец ваш или не отец ваш. Он говорит, я категорическую форму уже ставлю. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, значит, теперь вы потеряли эту связь, то вы любили бы меня. Отсюда вопрос, вы знаете, мы будем, может быть, бояться этого признать, но следует это признать. Заново читаю. Если любите меня, исполните заповеди. Отсутствие вашей любви ко мне – нарушение заповедей. Нарушение заповедей – любовь к похотям. Любовь к похотям – нарушение заповедей. Отсутствие вашей любви ко мне – пошла порочность. Стал прогресс вашей любви к вашим похотям, ко грехам, к вашему. Теперь уже начинает действовать уже новое имя. У вас появляется уже так потихонечку, вырисовывается образ. Отец дьявол. Если, говорит, этот процесс у вас не остановится, то вы уже не станете детьми Отца Бога Небесного, вы станете детьми дьявола. Еще раз читаю, смотрите внимательно. Иисус сказал им, если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы меня. А любя меня, вы бы исполняли заповеди. А тут написано, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что вы уже не от Бога. Потому что вы больше понимаете речи похотей, страстей, удовольствий. Мы сегодня коснемся этого вопроса. Дальше. Потому что не можете слышать слова моего. Вот слово идет, а их взрывает, их выворачивает наизнанку. Проверяйте каждый себя. Если хоть малейшая степень, значит, вот там вот сидит вот эта закваска. Отец ваш дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. До чего это вас доведет? Я, говорит, скажу, он был человек-убийца от начала, не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, отец лжи. Обязательно дойдет до убийства. Почему? А с чего начало? Похоти. Сейчас мы этого коснемся. Об этом вопросе очень глубоко описывается момент. Мы потом с вами к Иоанну придем, но пока мы отправимся к Тимофею. Смотрите, что написано у Тимофея. Второе послание от Тимофея, 3 главы, стих 4. Мы читаем его целиком, но наше внимание, там одна фраза, очень глубокая. Ну, чтобы было понятно, читаем в каком контексте. Третья глава второго послания Тимофея с первого стиха. «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие». Кстати, это место Писания грешники из народа Божьего очень не любят. Знаете почему? Это не к верующим написано, это про безбожников написано. Но имеющие вид благочестия, силы его отрекшиеся, это написано к верующим. Правда, да? более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Боголюбивыми внешне не могут быть, пожалуйста. Если они и будут, это их вопрос. Здесь говорится внутренний. Дальше. Здесь говорится, имеющие вид благочестия, силы его отрекшиеся, таковых удаляйся. Внешних? А нет, внутренних. Заново. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы. Внешне на своем месте, внутренние. Дай Бог, чтобы такого не было в церкви. Сребролюбивы, горды, надменные, злоречивые, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра. Если принципиально вот эти все показатели, апостол Павел показывает в посланиях своих и говорит, если это имеет место среди народа Божьего, это страшные последствия. Предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые. Пожалуйста, здесь не про сахар сказано, не про мед, не про конфеты шоколадные, мармеладные, не про эти вопросы, знаете, не про сахарный тростник. Сластолюбие – это всласть поесть, всласть поспать, всласть пожить, в свое удовольствие, в наслаждение. Только, пожалуйста, слово «наслаждение» сказано и в положительном смысле, когда говорится, что нам все дано для наслаждения в Господе. В Господе это отдельные разговоры. Вот в Титу описывается аналогичная фраза более детально. Тита читаем 3 главы 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий». Дальше фраза. «Жили в каком доме? В злобе и зависти». Вот такое место жительства называется злоба, зависть. А есть дом, жить в любви. Думаем, хорошо. Это помещение, в которое человек входит. Вот в то помещение, в которое человек входит, он либо освещается, либо заражается. Это закон. Были рабы похотей, различных удовольствий, жили в злобе, ненависти, были гнусны, ненавидели друг друга. А, уже о любви пошел вопрос. Более сластолюбивы, нежели боголюбивы, дающие возможность наслаждению плоти, попечение о плоти, превращающие в похоти, идущие этим путем, а интересно, мы только что прочитали, Иисус говорит, вы исполняете похоти отца вашего. Значит, человек, идущий на поводу исполнения похотей своей плоти, уже стал зависимый, потому что он исполняет похоти уже не свои, а отца своего дьявола. Думаем, не принято в христианстве говорить, что люди, которые похотливы, они уже в определенной степени зависимы от демонической силы, и уже, в принципе, можно говорить, что в этом вопросе у них отец дьявол. Если у них ставится вопрос, они не могут эту похоть остановить. Похоть в данном случае останавливается только покаянием, исповеданием, отречением, вплоть до изгнания, в зависимости от того, кто до какой степени докатился поражения, потому что в зависимости от степени поражения решается и степень лечения, но не поверхностно. На сегодняшний день зачастую взаимоотношения лучше жениться, замуж выйти, нежели разжигаться. Этим местом Писания прикрывается жутчайшая картина разложения в похоти плоти. Там бесов изгонять надо. Но место Писания существует. Место Писания говорит о нормальном вопросе. Знаете, позвольте, я такой простой детский пример скажу. Представьте, что вы пришли с работы. Голодные. Но вы из этого делаете проблему такую, что вы как зверь разъяренный. Как голодный медведь, так говорит Священное Писание. Но в таком случае там уже надо изгонять. Кого? Это уже другой разговор. Позвольте, вот представьте, у вас такой аппетит, вы хотите есть, и вам говорят, ну давай попросим благословения, сейчас покушать, и будешь кушать. Попросили благословения, аппетит исчез. Что это? Исчезновение аппетита после молитвы – первый признак того, что там страшная похоть. К чему? Ну, в пище, а бывает не только в пище, а бывает и при закрытых дверях. Раз мы касаемся места Священного Писания, где говорится в Священном Писании, говорит, лучше вступить в брак, нежели разжигаться, там говорится о нормальном естестве. Но зачастую нормальное естество забывается, там уже озверелое состояние похотей. И получается, там вместо того, чтобы изгнание делать, освобождение и молитву, очищение, освящение, вступают в брак. Ну-то одержитесь. Вот проблема, если один был заражен и заразит вторую половину. Если я один был или другой зараженный, то остальные детки все будут. А потом такие детки будут членами церкви, членами молодежного собрания, членами детского хора. Потом они будут вступать в члены церкви или, как сказать, принимать, обещать Богу добрую совесть. Представляем, какой ужас, да? И потом они вырастут и будут замуж выходить, и жениться будут. И потом у них будут деточки, умноженные на 7, на 7, на 7, на 7, как минимум. Понимаем или не понимаем? Это ужас! А когда начинаешь правду говорить, там бесы такое выделывают. Почему? Потому что змеиное кудло зацепили. Читаем. Сущность благовествования. Когда мы с вами рассматривали первое послание Иоанна, там описывается очень глубоко. Сущность благовествования, личное общение с Богом. А личное общение с Богом без любви не бывает никогда. И вот теперь заостряется внимание по линии непорочности любви или порочности любви. Интересная фраза. Смотрите. Первое послание Иоанна, 3 глава, 11 стих и 12. «Ибо таково благовествование». Каково оно? Вот таково. Вот какое? Вот такое. Вот показывает. Вот какое оно? Сущность его. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала». Где это благовествование от начала? Благая весть на сегодняшний день переводится словом как «Евангелие». И в понимании сегодняшнего мышления человечества, христианского мира, зачастую понимают, благовествование – это весть, которую принес Христос. Да, правильно. Только одна вещь неправильная. Христос открыл путь древний, который открыл нам вновь. Путь древний и живой. Так, да, написано в Священном Писании, который он открыл нам вновь. Отсюда вытекает интересный вывод. Древний не потому, что старый и устарелый, а древний, то есть издревле известный, всегда свежий, при свежем помазании. И вот сущность благовествования, которую Христос принес, называется «Адам, Ева, не уходите из Едемского сада». «Ну ты же нас изгнал!» «Да вы сами убежите оттуда». «Как?» Адам, Ева, ну не уходите от встречи с вашим Богом в прохладе дня. Вот теперь мы уже с вами понимаем. А кто сказал, что мы уходим? Вот видишь, мы одежды с листьев даже сделали. Да не надо обманывать себя. Как только голос Бога услышите в раю, сразу определится вопрос. Что они сделали? Скрылись среди деревьев рая. Если принципиально звучит так, они бы не смогли больше выдержать Божьего присутствия, но Бог уже не мог в том присутствии присутствовать, и Он отошел. Больше для меня звучит, Бог в прохладу дня не появлялся в сад. А раз Божьего присутствия не было, то можно было прошмыгнуть туда и сорвать плод от дерева жизни, а потом Бог взял и поставил херувима с пламенным обращающимся мечом, чтобы перекрыть дорогу к дереву жизни. Это уже отдельный разговор. Поэтому здесь вот вопрос, когда говорится, ибо таково благовествование, а благовествование Бог в свое время привел это благовествование Адаму и Еве. Знаете где? Он сказал, Адам и Ева, чтобы ты предстал пред моим лицом, тебе необходимо одеть в одежды шкуры животного. Чтобы животного шкуру сделать тебе одеждой, необходимо с животного шкуру снять. Шкуру животного снимают, говорят, только при одном условии, когда это животное лишают жизни ради тебя, чтобы для тебя, говорит, была одежда. Но чтобы теперь ты имел полноту права, чтобы эту шкуру одеть, лишение жизни животного – это обязательно принесение животного в жертву. Агнец, закланный от создания мира. Сущность благовествования создания мира заключается в вопросе принятия жертвы Сына Божьего как заместительной для тебя, для меня, для каждого. Дальше. И по любви войти во взаимоотношения. Вот здесь описывается 1 Иоанна, послание 3 главы, стих 11-12. «Ибо таково благовестие, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». Адам и Ева, чтобы... Ты, Адам, любил Бога, и ты, Ева, любила Бога, это возможно при условии, когда вы принимаете эту жертву. Вот когда мы принимаем жертву Сына Божьего, которую предложил нам Отец, это, говорит, единственный путь примирения. И когда мы говорим: Господи, принимаем, потому что за меня, за мои грехи, за мои беззакония, это единственное примирение, это единственный путь. А чтобы идти через этот путь, это приводит в свою жизнь, говоришь: у меня кривые пути, у меня были нарушенные пути, у меня были вот такие, вот такое взаимоотношение, у меня не было любви с тобой, а теперь я принимаю. И какие взаимоотношения? Если любишь меня, исполни мои заповеди, войди, говорит, в любовь. Заново. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Аин, как Каин. Что не так, как Каин? Чтобы мы любили друг друга. Да как? Отсюда вытекает интересный вывод. Каину бы задать вопрос не тогда, когда он убил брата, не тогда, когда его лицо поникло. Ведь там же два таких момента описывается. Каин, что, говорит, твое лицо поникло? Когда делаешь доброе, не поднимаешь ли? А когда худое, злое, значит, опускаешь. А чего? Потому что, говорит, жертва Авеля была принята, а жертва Каина не была принята. А после этого Каин не останавливается и хочет доказать свою правоту. До чего идет? Если путь Каина рассматривать на сегодняшний день, то для того, чтобы доказать свою правоту, нужно клевету пустить, надо грязь пылить, надо опорочить, а потом дальше разогнать все, всех, а потом еще и убить. Думаем, вот что сделали с нашим Господом. На него клевету пустили, на него поношение пустили, на него грязь пустили, создали обстановку, чтобы вокруг него остальных всех поразогнать, и его убить. Вот оно описывается. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его, то есть Каина, были злы, а дела брата его праведны. По-другому звучит так. Вы знаете, ну с самого начала, кто его знает, я не могу ответить, в каком состоянии родился или рожден был Каин. Что в нем было? Но для меня звучит так. Бог в свое время Адаму и Еве предложил добро и зло, благословение и проклятие, жизнь и смерть, дерево жизни. Ну и дерево познания добра и зла, дерево смерти, по-другому. Потом в дальнейшем, когда в моисейские времена, он говорит: я пред тобой положил жизнь и смерть, а ты на что хочешь, на то простри руку твою. Вот тут получается для Каина тоже положено и жизнь, и смерть. Ну позвольте, ну Адам с Евой, ну так скажем, что они не знали, как надо поступить. Знаете, я сегодня не собираюсь разбирать эти вопросы, знали или не знали, но что они знали, что нужно где-то одежду сделать, они хорошо понимали. Но Бог уже конкретно показал Адаму и Еве. Вот так процесс жертвоприношения. Вот это первая жертва за грех. Отсюда вытекает вопрос. Я не думаю, что прошло долго времени, это было первое жертвоприношение. Я не берусь за это рассуждать. Но, во всяком случае, Авель прекрасно знал, как следует поступить. Да и Каин знал. Да только Каин не ту жертву принес. Почему? Потому что он, знаете, решил свой ум поставить превыше ума Божьего. Это довольно-таки серьезнейший вопрос. Вы знаете, мы с вами дальше уже не сможем идти, у нас время вышло. А вот если дальше продолжать, то мы возьмем опять так, минут на 30, на 40, если еще не час. Поэтому нам сейчас как раз время подойти к молитве с благодарностью пред Богом. У нас будет продолжение. Будем рассуждать об этих вопросах дальше. Господи, помоги. К какому мы выводу для себя подходим? Хотя бы такому временного порядка. Почему временного? Потому что, ну, в принципе, он окончательный такой, но просто мы не доканчиваем пока тему. Вопрос ставится: если порочность любви, если этот процесс не остановить, это выйти на путь Каина с последствиями того, что сделал Каин по отношению Авеля, с последствиями того, что сделал народ Израиля по отношению нашего Господа. На сегодняшний день апостол Павел говорит, это тот же самый путь, как желающий жить благочестиво будет гоним кем? Значит, нежелающим. Рожденный по плоти обязательно, он не может по-другому, он будет гнать рожденного по духу. Это серьезнейшие вещи. Поэтому, если мы в числе гонящих кого-то, и понимаете, мы возмущаемся теми, кто, понимаете, любят собрания, любят молитвы, любят чтение Священного Писания, любят общительность, любят жертву общительности, понимаем, да? То наше состояние ненормальное. Если мы после собрания приходим домой, за сколько можно молиться? Да уже вымолились, да молились, перемолились. Сколько можно? Чего опять Слово Божье читать? Мы сегодня целые 2 часа были на собрании, слушали Слово Божье. Так ляжем спать. Знаете что, это уже первые признаки, или уже серьезнейшие признаки, уже выходящие наружу, говорящие о многих вопросах. Это получается, когда мне сказали, давай помолимся, возрадовался я. Или возрадовался я. Когда сказали, давай почитаем Слово Божие, возрадовался я. А тут, понимаете, когда сказали, давай помолимся, почитаем Слово Божие. Да сколько можно? Замечаем, ну, простая реакция. Куда еще дальше смотреть? Думай и рассуждай каждый. Поэтому, Боже, помоги нам, чтобы не думалось. Знаете, зачастую мы думаем, о, раз мы ходим на собрание, значит, у нас нет порочности любви. Так кто знает, надо рассмотреть. Дай Бог, чтобы этого не было. Но дело в том, что написано, говорит, могущим поставить пред славой своей непорочными в радости или в любви, мы разбираем вопрос. Вот раз Бог являет свою славу, и тут сразу решается, мы готовы или не готовы. Боже, помилуй. Есть о чем задуматься, склоняем колени, будем молиться. Господу нашему слава. Аминь.